Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Антоний Погорельский. «Черная курица» или «Подземные жители». Часть третья. Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицей. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел, не останавливаясь. Однако не мог утерпеть, чтобы мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными, но Чернушка оглянулась на него сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей, и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большая и нахохлилась, но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы. Медная дверь сама собой отворилась, и они пошли далее. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу. «Побудь здесь немного», — сказала она ему, — «и я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куколкам. И если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на месте. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы». После сего Чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы под зеленым балдахином на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с поларшина, в нарядных разноцветных платьях, вид их был важен. Иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили. Но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее. Все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел 20 маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя, вошел в залу человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом с длинным шлейфом, который несли 20 маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подошед к Алёше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алёша повиновался. «Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик, но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и зато заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти».
«Когда?» — спросил Алёша с удивлением.
«Третьего дня, на дворе», — отвечал король. «Вот тот, кто обязан тебе жизнью». Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тот только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетый немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хоть не мог он вспомнить, где его видал. Сколь для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал: «Господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца».
«Что ты говоришь?» — прервал его с гневом король. «Мой министр не курица, а заслуженный чиновник».
Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.
«Скажи мне, чего ты желаешь?» — продолжал король. «Если я в силах, то непременно исполню твое требование».
«Говори смело, Алеша!» — шепнул ему на ухо министр. Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое, но так как ему казалось неучтивым заставить дождаться короля, то он поспешил с ответом. «Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали».
«Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего. Я должен исполнить свое обещание».
Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.
«Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтобы ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или вперед увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей».
Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресен и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше. Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги, одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец, другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец, министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю. Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе.
Дорожки усеяны были крупными разноцветными камушками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше. «Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это все бриллианты, яхонты, изумруды, аметисты. Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алёша. «Тогда и у вас бы они также были малоценны, как здесь», — отвечал министр. Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя при том очень странными. Они были разного цвета — красные, зеленые, коричневые, белые, голубые, лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара. Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова. Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточены из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов. «Кушай что угодно», — сказал министр. «С собой уже брать ничего не позволяется». Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать. «Вы обещались взять меня с собою на охоту», — сказал он. «Очень хорошо», — отвечал министр. «Я думаю, что лошади уже оседланы». Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых на балдашнике были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большой ловкостью вскочил на свою лошадь, а Лёше подвели палку гораздо более других. «Берегись», — сказал министр, — «чтобы лошадь тебя не сбросила. Она не из самых смирных». Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был не бесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться, как настоящая лошадь, и он на силу мог усидеть. Между тем затрубили врага, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою. Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. 8 крыс легли на месте, 3 обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненую, министр велел вылечить и отвезти в зверинец. По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился. Большой рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.
Конец третьей части. Продолжение слушайте через час.